20 августа меня вызвали в штаб особой армии в Домбровицу. Я застал временно командующего армией генерала Эрделли в большой тревоге. Командующий армией и штаб опасались, что их же войска могут арестовать и убить их. Меня спрашивали, насколько в этом отношении надежны казаки дивизии и станут ли они на защиту начальства от своих солдат. Что я мог ответить, оставаясь совершенно честным? Я мог сказать только подлое слово, рожденное этим страшным временем, постольку поскольку. Казаки будут нести честно караульную службу. Они не заснут на часах, они не допустят единичных людей. В равном числе они будут драться, но если на них навалится сила, если их много будет бито и ранено, я за них не ручался. Скоро пришлось с печалью убедиться, что я не ошибался. В тылу, в глухой деревне, вдали от железной дороги, где я жил, мы очень мало знали о том, что происходит в России. Смутно слышали, что верховный главнокомандующий Корнилов требует полного восстановления дисциплины в армии, возвращения офицерам и урядникам прежней дисциплинарной власти, восстановления полевых судов и смертной казни за целый ряд преступлений. Это было приказано объявить в полках. Собранные мною с этой целью офицеры и полковые комитеты дивизии разно восприняли это известие. Офицеры радовались этому, потому что видели в этом возрождение армии и ее боеспособности. Солдаты, казаки повесили головы. «Это значит, опять к старому режиму», – печально говорили казаки. «Значит, прощай, свобода. Не отдал чести, аль коня не почистил как следует, и становись в боевую». Солдаты встревожились еще решительнее. «Этому не бывать. Корнилов того хочет, а мы не хотим. Довольно!» Имя Корнилова становилось популярным в офицерской среде. Офицеры ждали от него чуда, спасения армии, наступления, победы и мира, потому что понимали, что продолжать войну уже больше нельзя. Но и мир получить без победы тоже нельзя. Для солдат имя Корнилова стало равнозначащим смертной казни и всяким наказанием. «Корнилов хочет войны», — говорили они. «А мы желаем мира!» Но о том, что Корнилов ради спасения России хочет захватить власть в свои руки, что он хочет стать диктатором, никто не думал. И не только казаки, офицеры или я, но даже и командир корпуса об этом не подозревал. Об июльских днях в Петрограде и попытке большевиков захватить власть мы знали мало. «Были беспорядки», — говорили в дивизии, и больше интересовались тем, кто убит и ранен, так как были между ними знакомые, но о роковом значении начавшейся борьбы за власть во время войны мы не думали. Слишком были заняты своими злободневными текущими делами. И потому, когда 24 августа я получил от генерал-майора Сазонова, бывшего помощника походного атамана великого князя Бориса Владимировича, телеграмму 23 августа, 16 часов 57 минут, «Наш Таверх приказал представить вас назначению командкор 3-го конного. Будьте готовы по телеграмме выехать к корпусу. Прошу заехать в ставку. Штаб-атаман 10-777, генерал Сазонов». Она меня только удивила. По имевшимся у меня частным сведениям, 3-й кавалерийский корпус, которым командовал генерал Крымов, находился где-то в Херсонской губернии, в районе города Ананьево, и ехать в него через ставку мне было совсем не по пути. О том, что 3-й кавалерийский корпус уже перебрасывался к Петрограду, мы в своей деревенской глуши не подозревали. Будь это назначение в старое дореволюционное время, оно меня, конечно, страшно обрадовало бы. 3-й кавалерийский корпус, бывший раньше под командою графа Келлера, пользовался необыкновенно громкой боевой репутацией. Я имел счастье в рядах этого корпуса командовать 10-м Донским казачьим полком и принять участие в громкой победе корпуса над австрийцами усилений Баламутовка, Малинцы, Ржевенцы и Топоруц, где мы захватили более 6 тысяч пленных и большую добычу. 1-я Донская дивизия, входившая в состав этого корпуса, была для меня родной дивизией. Я в ней командовал полком в мирное время в Замостье и с нею проделал весь поход 1914 года и до конца апреля 1915 года. Все офицеры, даже казаки этой дивизии, были не только моими боевыми товарищами, но, смело скажу, были моими друзьями. Иметь ее в своем корпусе по-настоящему – это было бы величайшим счастьем. Теперь, при общем развале армии и крушении всех идеалов, это давало только новое огорчение и разочарование, а главное – задерживало меня на военной службе, которая при том характере, который она приняла, становилась мне противной и лишала меня возможности уйти в отставку. Но прежде чем отправиться в ставку, мне пришлось пережить несколько тяжелых часов и убедиться в том, что я не ошибся, считая, что полки моей дивизии уже не способны выдержать сколько-нибудь сильное испытание.